Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим сегодня о выдающейся личности Ветхого Завета, сыне Иакова, Иосифе. После Давида он является второй личностью Ветхого Завета, которая вызывает у меня большую симпатию. Когда я читаю историю об Иосифе, то в его лице я постоянно в духе ставлю перед собой Иисуса, поэтому испытываю большое наслаждение и мир в сердце. Для рассмотрения этой темы возьмем нашим главным текстом из Бытия, глава 45, стихи с 1 по 15. Сначала мы подробно рассмотрим с вами этот текст, а затем обратимся к Бытию, глава 41, где мы увидим Иосифа, наделенным фараоном властью, как и Небесный Отец наделил своего Сына Иисуса Христа абсолютной властью с целью спасения погибших грешников для жизни вечной. Это чрезвычайно интересно. При этом прошу внимательно следить за тем, что я буду говорить об Иосифе, чтобы затем в духе видеть параллели в жизни и деятельности Иисуса. Для сегодняшней проповеди нам придется прочесть большой отрезок из Бытия 45, а именно стихи с 1 по 15. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал: «Удалите от меня всех!» И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов. И сказал Иосиф братьям своим: «Я Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним. И сказал Иосиф братьям своим: «Подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, в которые ни орать, то есть пахать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его, и владыкою во всей земле египетской». Из этих слов его мы видим, что он имел сильную веру и глубокую связь с Господом. Читай дальше по тексту. «Идите скорее к отцу моему и скажите ему: так говорит сын твой Иосиф: Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне, немедли, ты будешь жить в земле Гесем и будешь близ меня, ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий, и крупный скот твой, и все твое. И прокормлю тебя там, ибо голод будет еще 5 лет, чтобы не обнищал ты и дом твой, и все твое. И вот отцы ваши и отцы брата моего Вениамина видят, что это мои уста говорят с вами. Скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте и о всем, что вы видели, и приведите скорее отца моего сюда». И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал. И Вениамин плакал на шее его, и целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья его. История об Иосифе является одной из наиболее захватывающих историй Слова Божьего в Ветхом Завете. Во многих отношениях, как мы увидим, Иосиф является прообразом нашего Господа Иисуса Христа. И в данном тексте на примере тоски по отношению к своим братьям и сердечного желания их увидеть, мы видим прекрасную черту существа Иисуса Христа. По этому поводу мы читаем о нашем Господе Иисусе в Евреях 2:11. «Ибо и освящающий, и освящаемый все от единого, поэтому Он не стыдится называть их братьями. На основании своего царственного достоинства, которое Иосиф имел в глазах фараона и всех египтян, он мог бы, конечно, стыдиться своих братьев и того, что с ними было. Иосиф обо всем этом знал и помнил. Но он имел жажду общения со своими кровными родственниками, в которых мы символично видим Египет, а для Христа Египет является погибшим миром. Мы должны помнить, что Иосиф является прообразом Господа Иисуса. Тогда жажду общения Иосифа по отношению к своим кровным родственникам мы видим в Евреях 2:14, где читаем: «А как дети, то есть все люди мира сего, причастны плоти и крови, то и Он, то есть Иисус, также воспринял оные, то есть явился к людям в плоти и крови, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». В нашем тексте мы читаем о том, что Иосиф является мужем слез. Он плакал на шее своих братьев. Этот плач исходил из тоски к своим братьям. Именно эти слезы мы снова находим у нашего Господа Иисуса в послании евреям, глава 5:7. «Он во дни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». Вы замечаете, что здесь мы имеем мощное гармоничное соответствие ветхозаветных прообразов с тем, что впоследствии исполнилось в лице Господа Иисуса. В тоске Иосифа по своим кровным родственникам мы видим тоску Иисуса по отношению к тем людям, которые должны были спастись, но к которым, хотя и любит их, он еще не мог прийти и забрать их туда, где он находится. Это является конечной целью Господа Иисуса. Об этом мы читаем в послании евреям 12:2. И в Иоанна 17:24. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости, радость которой заключается в том, что на основании своей жертвы он увидит духовный плод, нас, детей Божьих, претерпел крест, пренебрегший посрамлению, и воссел одесную престола Божия». Иоанна 17:24. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Господь Иисус искупил нас своей кровью на Голгофе, а у Иосифа это было немного иначе. Кровь Иисуса мы видим у Иосифа символично в крови козла, которого его братья закололи, и его кровью вымазали одежду Иосифа и принесли ее отцу. Об этом читаем в Бытие 37:31. Но Иосиф не был искуплен этой кровью, а на ее основании продан в Египет. Перед тем, как Иосиф в нашем тексте открывается своим братьям, все египтяне должны были по его указанию выйти из помещения. Этот факт символично указывает на следующие обстоятельства. Когда Господь Иисус решает со своими искупленными внутренние дела церкви, то мир сей всегда исключается. Эти дела дети Божии решают в молитве, во время которой мы говорим с Господом Иисусом. Так было, например, при вознесении Иисусом. При этом событии мир сей ничего не заметил. Так было и при воскресении Иисуса, когда камень, заграждавший вход в могилу, был ангелами отодвинут в сторону, и на котором впоследствии сидел ангел. Римские воины, сторожившие могилу Иисуса, этого тоже не заметили. Писание говорит, что они спали. Так будет и во время пришествия Иисуса за своей церковью, чтобы забрать ее к себе на небеса в свою славу. Мир сей исключен из внутренних вопросов, которые касаются только церкви Иисуса, и исполнение которых еще предстоит. Мир сей не может и не примет участие в вопросах исторического плана спасения людей, как и мы не должны участвовать в мирских похотях. А теперь в отношении египтян, которых Иосиф попросил выйти из помещения, я скажу такое предложение, которое мы должны себе на всю оставшуюся жизнь заметить и запомнить. Кто не принадлежит к верующим, тому и делать нечего в этом лагере у верующих. Все египтяне, то есть все язычники, должны были выйти из помещения при откровении Иосифа своим братьям. В стихе 4 нашего текста Иосиф говорит: «Я Иосиф, брат ваш». И в связи со стихом 15 мы видим его братьев, символично церковь, перед судилищем Христа, перед Господом Иисусом. В этой картине мы символично видим церковь Иисуса перед судилищем Христа. И тут мы получаем немного света в отношении этого важного события, которым мы и воспользуемся. Представим себе судилище Христа. Первое, что нам бросается в глаза, братья Иосифа не могут ему отвечать. Почему? Потому что мы должны явиться перед судилищем, но не Господь Иисус. Он является тем, который сидит на стуле судьи. Почему они не могут Иосифу отвечать? Библия говорит, потому что они смутились пред ним. Стих 3. Все это мы с вами рассмотрим, чтобы не возникло никакого недоразумения. Братья Иосифа не смутились по отношению к Иосифу, но мы читаем «смутились пред ним». И это совершенно другое. Это касалось их лично. Когда наш Господь Иисус будет сидеть на троне своего судилища и говорить, Он будет говорить, тогда мы будем не только молчать, но будем смущены. Почему и как, я сейчас объясню. Мы не будем смущаться в отношении или над нашим Господом, но главным образом над нашей виной и над нашими грехами. Все наши непрощенные грехи за время жизни на земле будут нас смущать. Каждое наше своеволие будет нас, как злостный грех, тяжко смущать перед судилищем Христа. Именно потому, что у судилища Христа мы уже будем Ему равны, и будем иметь его мышление, то и каждый наш грех мы осознаем величайшим злом и будем глубоко смущены. Это значит, что о составе преступления мы не имеем сегодня в плоти достаточно света, не имеем духовного взора и во многом вообще не понимаем, что такое грех, что в глазах Божьих считается грехом. По этому поводу я всегда напоминаю о сообщении Святого Духа в Иакове 4, стих 17. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Если каждому из детей Божьих Господь Иисус, быть может, десятки раз в день предоставляет такую возможность делать добро, и не только по отношению к верующим, но и к неверующим, Галатам 6:10, и мы равнодушно проходим мимо этих предложений, не слышим голоса Господа Иисуса, то можно себе представить, сколько мы грешим и во многих других вопросах. Господь Иисус совершенно иначе смотрит на вопрос согрешения. Этот вопрос мы упрощаем, устраиваем нашу жизнь удобно для нашей плоти и говорим: «Дорогой Господь Иисус, прости мне», не так ли? Именно в этой манере или форме мы используем Господа Иисуса как любящего Бога. Я говорю о детях Божьих, которые позволяют себе в этих вопросах легкомысленно рассуждать, как будто бы это само собой понятно, что мы можем являться к Иисусу и просто сказать: «Господи, прости мне этот грех». И по отношению многих детей Божьих на этом вопрос прощения грехов решен. Они считают, что все так решено. Ведь Он наш Господь, и мы можем себе то или иное легкомысленно позволить. Но это не является тонкой английской манерой, в какой дети Божьи должны бы быть найдены. В смущении и растерянности братьев Иосифа перед ним мы символично видим наше откровение перед судилищем Христа в Слове Божьем. Если бы это не так было, то и не было бы написано в Слове Божьем. И читаем мы об этом в Слове Божьем, потому что оно именно так и есть. Чтобы каждому из детей Божьих, стоящих перед судилищем Христа, выйти из этой растерянности, то сам Господь показывает себя верным помощником и говорит в стихе 4: «Подойдите ко мне». Это такое славное слово. Это слово содержит в себе ключ всякого понимания. «Подойдите ко мне». Это является манерой, чертой существа нашего Спасителя, как Он поступает с каждым из нас, которые пришли к Нему со всей тяжестью своих грехов, которым Он простил грехи, которые при покаянии и в дальнейших молитвах мы называем Ему своими именами и попросили простить эти грехи. Когда Иисус в плоти пришел на землю к своему падшему в грех творению, то Он говорит в Матфея 11:28: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас», как Иосиф говорит: «Подойдите ко мне». Прообразно в Иосифе Господь Иисус хочет нас привлечь к себе. И знаете ли почему? Из-за великого желания иметь общение. Грех разделяет, нарушает общение. Это мы знаем на примере первых людей в райском саду в Эдеме. Мы знаем, что грех наших прародителей разрушил то, что Господь Иисус создал в этом славном, восхитительном саду в Эдеме. Их грех разрушил общение с Господом Иисусом, но Он одновременно притягивает к нам свои руки и привлекает нас к своему сердцу. Это действие Иисуса прекращает каждое смущение. Иосиф вынужден братьям сказать: «Подойдите ко мне». Между ними нет больше никаких помех, но эти помехи должны сначала стать явными. Иисус не сказал это вначале, а мог это сказать только после смущения, но не наоборот. Естественно, что мы хотели бы истечение этих обстоятельств изменить, но мы должны придерживаться тому, что написано в Слове Божьем. «Я Иосиф». Это выражение Иосифа, которое является прообразом Христа, выражено в ветхозаветном имени «Откровение Господа Иисуса» в Исходе 3, стих 14. Бог сказал Моисею, это Иисус сказал: «Я есть Сущий», то есть Иегова, «и сказал: так скажи сынам Израилевым: Суси Иегова послал меня к вам». Выражение «я Иосиф» встречается в Библии и только в нашем тексте два раза, что означает «свидетельство». Оно также прообразно указывает на восьмикратное свидетельство Господа Иисуса о себе в Новом Завете, а именно в Евангелии от Иоанна. Иоанна 6:41. «Я есть хлеб, сшедший с небес». Глава 8, стих 12. «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Глава 10, стих 9. «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Глава 10, стих 11. «Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Глава 11, стих 25. «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет». Глава 14, стих 6. «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Иоанна 15, стих 5. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». И глава 10, стих 36. «Тому ли, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий?» После того, как Иосиф открылся своим братьям, он приближается к ним, обнимает каждого из них, плачет у них на шее и целует их. Как он их целует? В своей любви. В любви Иосифа к своим братьям, которые продали его ради денег. Внутренние чувства Иосифа одновременно и поцелуй его удалил из сердец его братьев всякий страх. В Писании Святой Дух называет это восстановлением. Характерный пример восстановления мы видим в том, как Иисус после своего воскресения в результате трехкратного призыва пасти его овец восстанавливает своего ученика Петра. А мы знаем эту историю, как он отрицал Иисуса. Точно так Господь Иисус восстановит в своих объятиях на шее каждого после его откровения и нашего смущения у судилища Христа, путем передачи своей истинной любви, которой переполнено его сердце. Хотя мы и дети Божьи, но о размере его любви мы знаем очень немного. О всей полноте божества в Иисусе, о которой говорит Библия, мы сегодня очень мало знаем. Иисус восстановит всех детей Божьих. Я еще ни от кого не слышал, который это испытал бы и знал. Приведу из Писания по вопросу восстановления еще три примера. Исаия 58, стих 12. «И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основание многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения». Матфея 17, стих 11. Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и восстановить все». Деяния апостолов 3:21, которого небо должно было принять до времени восстановления всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Все то, что мы испытали в отношении любви Иисуса Христа, является частичным, является лишь деталями сообщений о грядущих откровениях, когда Господь Иисус нам откроется. Тогда мы будем Его видеть и ощущать Его любовь, потому что мы будем подобны Ему. Сейчас мы это еще не можем, но на основании нашего обращения к Нему и покаяния мы можем это немного испытать. Но в нашем главном тексте, после откровения Иосифа своим братьям, Библия говорит в конце стиха 15, скромно и просто: «Потом говорили с ним братья его». Теперь мы должны быть очень внимательными, потому что до откровения Иосифа это было невозможным. Что они до откровения Иосифа делали? Они не могли говорить. Почему не могли говорить? Потому что до встречи с Иосифом, а в действительности с Иисусом, и до выяснения всех обстоятельств, они еще носили с собой весь багаж грехов, непрощенных грехов. Лишь после того, как они в его объятиях, на его шее, оказались под влиянием его страстной любви, открываются их уста. Исходя из этого, мы видим, что вред, причиненный грехом, в конечном счете может быть удален лишь посредством Божьей любви. Теперь и они говорят с Иосифом: «Так будет и с нами, когда удалимся от судилища Христа, когда все вопросы греха будут решены, все улажено, тогда у нас будет очень близкое отношение с нашим Господом Иисусом, как это мы сейчас при нехватке слов в нашем человеческом языке не можем даже выразить. Но вы можете быть уверены в том, что мы будем с Иисусом говорить». Они говорили с Иосифом на языке их родства. Этот язык – это наречие Авраама, Исаака и своего отца Иакова они знали. На языке отцовского дома они теперь говорили с Иосифом. Когда мы будем у Господа Иисуса, то, как многие дети Божии говорят, наверняка будем общаться на настоящем языке Ханаана. Это будет что-то удивительное и прекрасное. Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, это общение с Господом Иисусом в Его славе будет такое дело, ради которого мы уже теперь можем все, что предлагает нам мир сей, бросить в угол. В этом мире так или иначе все основано на лжи, все идет в кривь и в кость, и все смердит гнильем. Сыновьям Иакова никогда и на ум не пришло бы, что они являлись братьями господина всего Египта. Чтобы понять это предложение, прошу принять во внимание царственное положение Иосифа, прообраза Иисуса, над Египтом. Перед откровением Иосифа им эта мысль никогда не пришла бы на ум. Да и откуда они могли бы об этом узнать? На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.